Последними известиями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 18 декабря, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. История Натальи Мораль, корреспондента журнала «New Times». Международные журналистские организации и российские правозащитники требуют официальных разъяснений, почему нашей коллеге отказано во въезде в Россию. Итоги съезда партии «Единая Россия». Городская тема программы. Грандиозные изменения в Пушкинском музее. Впервые за 30 лет. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей высоких технологий. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Итак, первая тема программы «Свобода в 9». История Натальи Мораль, корреспондента журнала «New Times». Наталья была отказана во въезде в Россию. И мы внимательно следим за развитием этой истории. Наталья сейчас в Кишиневе. Мы дозвонились до нее. Сейчас она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро.
Позвольте вначале спросить о настроении. Какое у вас сейчас настроение? Боевое?
Боевое, хорошее.
Насколько я знаю, редакция журнала направила запросы сразу в несколько ведомств. Это и ФСБ, на слова которых, насколько я знаю, ссылались на границе. Это и Министерство иностранных дел, Федеральная миграционная служба. Какие у вас ощущения? Будет ли ответ? Насколько, опять же, я знаю, в посольстве России в Кишиневе вам так внятно и не объяснили, почему отказано во въезде в страну?
Ну, ответ просто по закону должен быть, они обязаны ответить. Но другой вопрос, что они там напишут и что ответят. Потому что я вчера, когда была в посольстве, я рассчитывала услышать внятное объяснение, поскольку на границе, в воскресенье, когда меня не пускали и всю ночь держали в помещении для депортируемых, мне сказали, что я смогу услышать внятное объяснение только в двух местах. В центральном аппарате ФСБ на Лубянке, куда я не могу попасть по понятным причинам, и в посольстве Российской Федерации в Молдавии. Я в посольство пошла, мне там ничего не сказали, развели руками, сказали, что обо мне не узнали только из средств массовой информации и крайне удивлены сложившейся ситуацией. Поэтому какой ответ мы получим из этих трех названных ведомств, я не знаю. Но это не мешает нам готовить уже иски судебные. На данный момент адвокат этим занимается. И, насколько мне известно, мы готовим иск в том числе и против Федеральной службы безопасности России.
Наталья, а накануне удалось вместе с послом... Вам удалось встретиться с послом?
Я встречалась не с послом. Дело в том, что, чтобы встретиться с послом, нужно заранее договориться о встрече. А я просто позвонила им утром, сказала, что вот я сейчас приду и, в общем, хочу услышать объяснение. Со мной встретился начальник консульского отдела посольства Российской Федерации, его заместитель, то есть, ну, люди достаточно высокопоставленные в посольстве. Они очень дружелюбно себя вели со мной. Я бы даже сказала, что они были немного взволнованы. Они, видимо, до встречи со мной ознакомились уже с прессой, в том числе и с российской вчерашней, и поняли, что вот так просто умалчивать и ничего не делать не получится.
Не получится замолчать эту историю, да?
Да, да. Они попросили меня написать заявление на имя посла Российской Федерации, что я и сделала. И обещали в ближайшее время поспособствовать тому, чтобы я в письменном виде получила объяснение причин, почему мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Я потребовала это в письменном виде, потому что нам необходимо это для судебных разбирательств, чтобы было что предъявлять в суде.
Наталья, ну двое суток уже, ведь, я так понимаю, прошло с момента, когда вам отказали во въезде в Россию, правильно?
Да, совершенно верно.
Ну вот прошло какое-то время, можете назвать причину, как все-таки думаете, почему отказали во въезде? Это работа в журнале, ваше расследование, или все-таки есть какая-то еще иная причина?
Это абсолютно точно, я это повторяю и буду повторять все время, что я это связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью, с моей работой журналиста в журнале New Times, с моими расследованиями. Наверное, последней каплей была последняя статья, последняя публикация в номере от 10 декабря, которая называлась «Черная касса Кремля», где я описывала незаконную схему финансирования избирательной кампании через администрацию президента, где я назвала конкретные фамилии людей в администрации, включая Собянина, Суркова, который имеет к этому отношение, и так далее. Я думаю, что это расследование, которое предшествовало этому, тоже известно расследование про отмывание денег через российские бандисконты и австрийский Райффайзен, где я точно так же называла конкретные фамилии людей, включая фамилии людей из высшего руководства ФСБ. И, наверное, тоже недавнее расследование про отмывание денег через ВЦИОМ, к которому имеют отношение в том числе и люди из администрации президента. Я более чем уверена, что это связано с этим, потому что все эти слухи, которые распространяют некоторые люди о том, что у меня была просроченная виза и проблемы с миграционным законодательством, это все не имеет никакого отношения к реальности, потому что у Молдавии с Россией безвизовый режим, я уже 6-й год живу на территории Российской Федерации, у меня никогда не было никаких проблем с законодательством, у меня есть разрешение на работу до июля 2008 года, у меня есть все регистрационные документы. Я работаю, получаю белую зарплату, плачу налог как иностранка 30%, и все в этом смысле у меня в порядке. И более того, уже в Федеральной миграционной службе заявили, что они не имеют к моему, ну, к этому инциденту никакого отношения, и претензий ко мне у них нет. Так что это доказывает то, что причина может быть только одна – профессиональная деятельность.
Кстати, вот если возвращаться к вашим расследованиям и к работе в журнале, после публикации ваших расследований, ваших материалов, были какие-то угрозы или предупреждения?
Вы знаете, обычно все угрозы и предупреждения поступают до публикации, когда известно, что я собираюсь их публиковать, потому что после уже делать-то особо и нечего, вы это понимаете. Вот сейчас, после единственного случая, когда поступила, ну, я мягко говоря, угроза, это вот этот случай, когда меня просто уже не пустили в Россию. До публикации вот этой статьи целый ряд людей, с которыми я встречалась, они меня предупреждали, говорили, что «Наташа, ты понимаешь, что за это можно просто получить пулю? Об этом знают многие, но об этом боятся говорить даже шепотом. Пойми, что эта тема слишком серьезная, потому что это касается очень больших денег, очень больших людей, поэтому просто не лезь». Меня предупреждали, меня просили об этом не писать. Во время моего расследования по Райффайзену тоже накануне, у меня была целая серия публикаций, и накануне одной из них меня люди, имеющие отношение к ФСБ, так по-доброму предупреждали, говорили, что «Ну, ты же понимаешь, мы к тебе хорошо относимся, поэтому мы тебе просто говорим, что ну, ты слишком молодая и красивая, чтобы заканчивать жизнь одной публикацией. И вообще, как бы, ты понимаешь, никто же не будет с тобой там расправляться как-то вот, ну, совсем уж скандально, просто когда-нибудь в подъезде может кто-то тебя там встретить ночью, а потом все спишут на бытовуху, и ты даже, никто даже не поймет, что это было на самом деле». То есть мне по-доброму говорили о том, что, в общем-то, не стоит заниматься такими расследованиями. Я тогда где-то полторы недели не жила дома, то есть не жила в общежитии МГУ, где я проживала на тот момент, просто из цели безопасности, жила у знакомых.
Наталья, ну и, как я уже говорил, вашим делом заинтересовались международные журналистские организации и российские правозащитники. Это как-то поддерживает вас?
Да, безусловно. Буквально вчера мне звонили еще из Комитета по защите журналистов из Нью-Йорка. Мне звонили репортеры из «Без границ» уже. То есть это не только уже Международная ассоциация прессы. Безусловно, это меня очень поддерживает. Я никогда в жизни не получала такого количества звонков, СМС и писем со словами поддержки. И я могу сказать всем огромное спасибо, потому что это единственное, что поддерживает мою маму. Потому что во всей этой ситуации я беспокоюсь исключительно за нее. Со мной все будет в порядке. Я справлюсь, а она очень переживает. Поэтому я заставляю ее слушать все, что говорят по радио, по телевидению, в прессе пишут. Все, что мне присылают, она читает. Это единственное, что ее держит. Поэтому всем большое спасибо.
Ну, я так понимаю, Наталья, вы надеетесь на лучшее, надеетесь, что все-таки удастся вернуться в Россию и продолжить работу в журнале?
Безусловно. Ну, знаете, есть разные способы вернуться. Ну, в крайнем случае, выйду замуж. У меня уже много предложений поступило за последние 2 суток с предложением руки и сердца, чтобы привести меня как жену гражданина Российской Федерации. Так что как-нибудь вернусь. Обязательно.
Спасибо вам, Наталья, что согласились ответить на наши вопросы. И удачи вам, конечно. Напомню, по телефону из Кишинева с нами на прямой связи была корреспондент журнала New Times Наталья Мораль. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. На Украине Верховная Рада, как ожидается, вновь рассмотрит кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Лидер Кубы Фидель Кастро, которому 81 год, впервые дал понять, что готов уйти в отставку. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а напомню, что в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Назову некоторые темы. МИД России требует закрытия региональных отделений Британского совета. Расскажем об этом. Дело Фаланстера, директора магазина интеллектуальной книги, обвиняют в распространении порнографии. Андрей Кончаловский вспоминает голливудские годы. И истории любви Сандра Боттичелли и Симонетта Веспуччи. Сегодня 2 часа дня. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» обзор прессы. В студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, газеты после съезда «Единой России», который завершился накануне, сегодня проводят исторические параллели. Что это за параллели?
Я хочу сказать, что газеты едино отреагировали на вчерашние события, и практически все газеты вынесли эту тему на первую полосу. А что касается исторических параллелей, я приведу только два примера. Это «Московский комсомолец», который считает, что теперь в России впервые с 17 века могут появиться два царя. Подобного официальной двоевластия в России не было аж с 1682 года, когда после смерти государя Алексея Михайловича его сын Иван был провозглашен старшим царем, а другой сын Петр – младшим. И газета «Ведомости» в редакционной статье сравнивает «Единую Россию» и КПСС и отмечает, что последние съезды российской партии власти стилистически напоминают съезды ее старшей сестры конца 70-х, середины 80-х годов. Делегаты единодушно одобряют решения, подготовленные в кабинетах бывшего ЦК на Старой площади. На последних парламентских выборах «Единая Россия» показала в ряде республик советские результаты. Но может ли «Единая Россия» стать полноценной новой версией КПСС? Об этом читайте на страницах газеты «Ведомости».
И еще одна тема. Пишут сегодня о том, что в России появляется все больше сект. Это связано с религией. «Раскольники 21 века». Такой подзаголовок есть.
Да, это газета «Новое известие», и она пишет о том, что подобных групп в России сегодня сотни, просто они предпочитают не привлекать к себе внимания. Эксперты считают, что появление таких сект способствует нездоровые процессы в будничной жизни Русской Православной Церкви, невнимание епископата к заботам и проблемам рядовых верующих. Это бегство от пороков общества в никуда, в тупик. Но бегство, пояснил «Новым известием» сопредседатель Института свободы совести Сергей Мозговой. То, что на наших глазах происходит в Погановке, было вполне предсказуемо. Я вижу, по крайней мере, две причины. Первая – то, что христианству изначально присуще их эсхатологические настроения, ожидание конца света. Но в последние годы сектантские настроения приобрели в России очень заметный православный оттенок, еще и потому, что люди утрачивают веру в социальную справедливость. Их смущает пресловутая симфония сращивания церкви с государством, ведь чиновники в общественном мнении сплошь коррупционеры. И стоя перед выбором между церковью, какой люди ее видят, и Христом, как они его понимают, верующие бегут к Христу в надежде не замараться в грехе, спастись. Это было мнение сопредседателя Института свободы совести Сергея Мозгового на страницах «Новых известий».
Спасибо, Надежда. Таковы сегодня темы обзора газет на радио «Свобода». Газеты читала моя коллега Надежда Перцева. Ну а теперь новости спорта, и вновь в студии Алексей Кузнецов. Еще раз доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Главные новости к этому часу. В чемпионате Национальной хоккейной лиги Детройт выиграл у Вашингтона, победив со счетом 4-3 лишь в серии послематчевых буллитов. Александр Овечкин и Александр Семин из Вашингтона забросили по шайбе. У Овечкина это уже 24-е в этом чемпионате. Павел Дацюк из Детройта сделал 3 результативные передачи. Чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации Андрей Кириленко в составе Юты набрал 16 очков, но его клуб уступил в гостях Атланте 111-116. Бразильский нападающий Милана Кака признан Международной федерацией футбола лучшим игроком 2007 года по итогам опроса капитанов и тренеров национальных сборных. Второе место занял форвард Барселоны аргентинец Лионель Месси. Третьим стал полузащитник Манчестер Юнайтед португалец Криштиану Роналду.
Алексей, а вы согласны с решением Международной федерации футбола? Действительно, бразилец Кака сегодня лучший футболист мира?
Ну, в этом году, конечно, не было таких ярко выраженных лидеров, как, скажем, в годы, когда побеждали Мишель Платини, великий француз, или, скажем, великий голландец Йохан Кройф. Но, тем не менее, Кака даже номинально лучше. Он является единственным игроком, который выигрывал Лигу чемпионов, Межконтинентальный кубок, Чемпионат мира среди клубов и Суперкубок Европы. Но игра в Милане, в одном из лидеров мирового футбола, конечно же, достойна всяческого поощрения и внимания к Кака со стороны всех, не всех заинтересованных в футболе людей.
Ну, призов вчера было вручено много, было вручено. А кто еще стал лауреатом Международной федерации футбола?
Я бы прежде всего отметил Барселону. Барселона получила от ФИФА приз честной игры «Фейерплей». Вот за что. Барселона сотрудничает с ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН. И вот клуб отказался в нынешнем году от титульного спонсора и на своих футболках, на футболках игроков, разместил логотип ЮНИСЕФ. Конечно, это очень благородно. Уж не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, поступок был отмечен именно призом «Фейерплей». Пеле получил приз президента, кубок, не кубок, а трофей президента ФИФА, просто за заслуги перед футболом. Громом оваций встретили этот приз все участники церемонии. Кроме того, молодые футболисты получили свои призы. Лучший игрок чемпионата мира среди 20-летних, испанец Серхио Агуэро. Немец Тони Кроус, лучший игрок чемпионата мира среди 17-летних игроков. Бразилец Буру, это лучший игрок и лучший бомбардир чемпионата мира по пляжному футболу, который, между прочим, выступает в санкт-петербургском клубе IBS. И, наконец, лучшая футболистка, лауреат прошлогодней церемонии, бразильянка Марта, также получила вот приз лучшей футболистки планеты. Это второй год подряд, конечно, это тоже очень достойное место занимает она в мировом футболе.
Ну, все опять забрали бразильцы.
Ну, не все, все-таки есть и немцы, и вот Барселона, это прекрасный результат, я считаю.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Кузнецов с новостями спорта. В эфире «Свобода в 9», и мы вновь о политике. Накануне состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором его делегаты официально выдвинули кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента страны, а Владимир Путин, выступая на съезде, согласился возглавить в будущем правительство, если Дмитрий Медведев станет президентом страны. У микрофона мой коллега Данила Гальперович.
Надо сказать, что начался съезд для журналистов с их почти четырехчасового стояния у небольших дверей гостиного двора, через которых Федеральная служба охраны пускала их маленькими порциями, люди мерзли, кричали, ругались, но как только они попадали внутрь гостиного двора, естественно, все разбегались брать интервью, и, естественно, все ожидали кандидата от партии и того, кто возглавлял список партии, то есть Путина и Медведева. Оба они появились, идя вместе в зал, они прошли на трибуну, и Владимир Путин представил того, кого называют его преемником.
Уверен, Дмитрий Анатольевич достойно справится с работой на высшем государственном посту. Говорю так не потому, что работаю с Дмитрием Анатольевичем Медведевым вместе более 17 лет. И не потому, что за эти годы у нас сложились действительно хорошие, деловые и доверительные личные отношения. Дело не только в этом, а в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев является человеком исключительно честным и порядочным. Могу с полной ответственностью сказать, что его главными жизненными приоритетами являются интересы государства и его граждан. В руки такого человека не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной, судьбу России.
Было интересно наблюдать контраст между достаточно серьезными, патетическими, можно даже назвать их словами, Владимира Путина и тем, с каким трудом дается ему произнесение имени преемника вместе с отчеством. Совершенно очевидно, что не привык Владимир Путин называть Дмитрия Медведева Дмитрием Анатольевичем. Ну и главная новость действительно состоялась сразу же после вот этого предложения. Владимир Путин сказал, что будет готов возглавить кабинет министров. Естественно, Дмитрий Медведев сказал много добрых слов тому человеку, который предложил его кандидата в президенты. И вот, собственно, что, как он благодарил Путина.
Вместе мы сможем добиться новых реальных успехов в укреплении особой лидерской роли России в мире. Таковы главные ориентиры программы, предложенной президентом Путиным. И именно
именно этими стратегическими ориентирами я и намерен руководствоваться в своей будущей работе в случае избрания президентом России. Однако убежден, что полное воплощение этой стратегии в жизнь возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот почему, принимая решение баллотироваться, считал принципиально важным, чтобы именно он возглавил правительство в случае нашей победы, которое будет сформировано после избрания главы государства. И я искренне рад, что Владимир Владимирович Путин принял это предложение.
Ну, надо сказать, что если благодарность Дмитрия Медведева была оправдана, и его словословия в адрес Путина были более или менее понятны, то поток словословий из уст другого человека, лидера партии Бориса Грызлова, был настолько мощным, что заставил поморщиться даже некоторых однопартийцев нынешнего спикера Государственной Думы.
Ваш личный вклад в победу, Владимир Владимирович, оказался решающим. Каждый депутат от «Единой России» обязан всегда помнить, что он избран по списку, во главе которого стоял Владимир Путин.
Ну, вот все это, естественно, располагало к тому, чтобы спрашивать исключительно в советском стиле тех, кто присутствовал на съезде «Единой России», а знали ли вы Дмитрия Медведева раньше? Ну, естественно, вопросы были, да еще когда знал. В частности, в этом стиле отвечал губернатор Орловской области Егор Строев.
Я его знаю не только давно, еще по работе Межпарламентской ассамблеи 96-го года в Санкт-Петербурге, когда мы работали там, я все-таки 6 лет отработал, и знал всю власть питерскую, вместе с ними организовывался, да, петербургские экономические форумы.
Ну и другие губернаторы говорили о том, что, конечно же, давно они знают Дмитрия Медведева и как администратора, и как чиновника в администрации президента, но то, что Путин согласился на пост премьера, означает, что и портрет нынешнего президента даже после марта снимать чиновникам из своих кабинетов будет рановато.
Это был мой коллега Данила Гальперович, он накануне работал на съезде «Единой России». Сегодня у нас в эфире в 11 часов программа «Час прессы», и она как раз посвящена итогам съезда «Единой России». «Единая Россия» выдвинула преемника, и итоги партийного съезда обсуждают генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа» Игорь Буренков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет программу Елена Рыковцева. А в нашей программе после двухминутной сводки новостей вы услышите еще одну пограничную, назовем ее так, историю. Опрос, новости двух мегаполисов и новости высоких технологий. Городская тема, как я уже говорил, о новой экспозиции Пушкинского музея. Московская афиша. В общем, немало интересно. Сейчас 9:30 в Москве. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном Подольске минувшей ночью произошел пожар на заводе по производству клея. При тушении огня взорвались металлические емкости. 7 пожарных пострадали. В Грозном убит милиционер. Нападение было совершено в Ленинском районе города. Как сообщили в правоохранительных органах, нападавшие забрали с собой пистолет убитого милиционера. Другие подробности неизвестны. В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. ЦИК уже зарегистрировал инициативную группу Михаила Касьянова. Сегодня, как ожидается, документы подаст писатель и правозащитник Владимир Буковский. Партия «Единая Россия» официально выдвинула первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента. Президент Владимир Путин согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева главой государства. Президент США Джордж Буш заявил, что поставки российского ядерного топлива для иранской АЭС в Бушере помогут международным усилиям по обузданию ядерных амбиций Тегерана. Буш подчеркнул, что в данной ситуации Иран тем более должен прекратить работы по обогащению урана. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая ратифицировала Лиссабонский договор, подписанный 13 декабря на саммите ЕС. Документ стал компромиссным соглашением по структурным реформам в Евросоюзе после его расширения. В 2007 году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 64 журналиста в 17 странах. Как говорится в ежегодном докладе Международного комитета в защиту журналистов, это самый плохой показатель за более чем 10 лет.
Это была краткая сводка новостей. На волнах Радио Свобода с новостями нас знакомит моя коллега Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Еще одна пограничная история, назовем их так, у нас в эфире. Связана она, правда, уже не с попыткой въехать в страну, как в случае с Натальей Мораль, которая у нас была в начале программы в прямом эфире, а с попыткой выехать из страны. Лидер молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников пытался покинуть страну, но российские пограничники ему в выезде отказали. Тем не менее, Андрей Сидельников сейчас в Лондоне, и с ним удалось связаться нашему корреспонденту Наталье Голицыной.
Когда вчера вечером мне удалось связаться по телефону с Андреем Сидельниковым, он все еще находился в специальной зоне для беженцев лондонского аэропорта Гэтвик, куда он прилетел из Киева. Британское законодательство обязывает беженцев объявлять о своем желании получить политическое убежище сразу же в аэропорту, не пересекая границу. В ином случае им грозит высылка на родину. Во время разговора телефон Андрея Сидельникова отключился, кончились деньги на его мобильном телефоне. Координатор молодежного движения «Пора» прилетел в Лондон кружным путем через Минск и Киев. Его попытка вылететь из Москвы окончилась неудачей. В аэропорту Шереметьево на паспортном контроле его продержали 40 минут, после чего объявили, что ему отказано в выезде за границу, хотя у него были и шенгенская, и многократная британская визы. Паспорт ему вернули и выдали справку, в которой говорится, что гражданину Российской Федерации Андрею Сидельникову отказано в пересечении государственной границы. Добраться до Лондона ему помогли активисты Украинского общественного комитета национальной безопасности, организации, с которой движение «Пора» тесно сотрудничает. С их помощью ему удалось вылететь в Минск, а оттуда перебраться на Украину. И уже из Киева ему помогли вылететь в Лондон. Андрей Сидельников заявил в аэропорту чиновникам иммиграционной службы, что в России его жизни угрожает опасность, что его могут арестовать и что его преследует ФСБ. В последнее время на него действительно оказывали серьезное давление, а сотрудники ФСБ пытались получить от него информацию о его контактах в Лондоне с отравленным полонием-210 Александром Литвиненко. До этого Сидельников неоднократно заявлял, что когда он встретился с Литвиненко в Лондоне за 2 дня до его отравления, у него возникло ощущение, что тот занимается самостоятельным расследованием убийства Анны Политковской и ожидает из России какие-то документы, бросающие свет на причастность к убийству сотрудников ФСБ. После гибели Литвиненко Сидельников прошел в Лондоне обследование на наличие у него следов полония-210, которые в его организме не были обнаружены. Тогда же он выразил готовность сотрудничать с британской полицией по делу Литвиненко и рассказать все, что ему говорил бывший офицер КГБ. Пока британские власти отказываются комментировать просьбу лидера движения «Пора» о предоставлении политического убежища. Если иммиграционная служба сочтет просьбу Андрея Сидельникова обоснованной, он сможет получить в Англии вид на жительство. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И сейчас опрос из Самары. Считаете ли вы, что нынешние власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Вот такой вопрос задавал прохожим наш корреспондент Сергей Хазов.
Вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется. Ну, страшно, страшно становится жить. То, что вплоть доходит до насилия какого-то, неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Конечно, а здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
Пока не может смущать, потому что только-только это. А потом, раз уже пресса знает, то этот вопрос будут поднимать уже.
Ну, не то, что хорошо, но я против этого ничего не имею.
Хорошего ничего от этого не будет.
У нас все привыкли уже к этому.
Ну, наверное, конечно. Ну, а что хорошего? Я вообще против, это ужасно.
Я думаю, что маловероятно, потому что очень много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного суда.
Сложно сказать.
Может быть, сейчас, скорее всего, это останется так, на той же точке.
Ну, как-то это не близко мне, поэтому я не интересовалась. Даже там все покрыто мраком, и никогда, наверное, правду не скажут.
Здесь много подводных камней. Надо многое знать, чтобы конкретно утверждать что-то определенное.
Я отрицательно отношусь к таким вещам и считаю, что это не может. Это останется тайной.
Я бы сказал, надо Сталина разбудить. Он бы всех на место поставил, потому что я служил в Венгрии, 56-й год. Жуков пришел, командующий южной группы войск. Он за сутки порядок навел.
Я слишком мало имею информации, чтобы думать на эту тему что-нибудь.
Там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать.
Да, полно было таких прецедентов. Это в качестве превентивной меры вот власть пытается взять под контроль все независимые СМИ. Поэтому, чтобы они знали, что с ними может произойти, если они будут действовать, скажем так, не так, как им рекомендовано, то им в качестве превентивной меры вот изъяли компьютер. Это перекликается и с саратовскими событиями, и не только с саратовскими, и с нижегородскими событиями. То есть это повсеместно происходит для того, чтобы подавить всякую неподконтрольную Кремлю активность.
Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное, конечно. Для детей, из-за детей, из-за всего переживаешь. Не дай бог никому.
Это называется мягкая посадка. Или, как говорят, операция, как говорится, прикрытие. Если так брать какие-то оперативные мероприятия, все в лучших советских традициях. И мы не видим ничего нового, потому что действительно очень сильна преемственность, очень сильна клановость, питерская команда, очень сильна команда спецслужб.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в 9». Уходим от политики. Следующая тема у нас будет культурная. Накануне вечером в Москве прошла церемония вручения международной премии Станиславского. О лауреатах и своих впечатлениях наш обозреватель Марина Тимашева.
Имена лауреатов уже были объявлены заранее. Этим отличается церемония, которую проводит фонд Станиславского. Дело в том, правда, что имена лауреатов определяются рекомендациями экспертов, голосованием постоянного жюри. Затем Москву ждет фестиваль. Он составлен обычно спектаклями лауреатов премии. Вот в этом году, и дальше вы уже сами поймете, кто лауреаты, в афише была «Чайка» Наймайера, «Фама» Кристофа Мартайлера, московские спектакли «Гамлет» с Константином Хабенским и «Самое важное» с Полиной Кутеповой, то есть с актерами, награжденными в этом году. Ну, еще в афише были «Фауст» и «Отелло» Эймунтаса Некрошта, он был лауреатом прошлого или позапрошлого года. По окончании фестиваля всегда в атриуме отеля «Балчук-Нембинский» проходит сама церемония награждения. Вчера, из-за того, что церемония проходит в Балчуге-Кимпинском, выручали премию еще и господину Вандалину, генеральному директору отеля, в связи с тем, что премия уже 15 лет. Церемония благодаря режиссеру Виктору Такову получилась очень лаконично и изящно. Играл такой камерный струнный оркестр, пел романс Олег Погудин, Екатерина Баканова выступила с оперными ариями, Анино Катамадзе с джазовыми композициями. Ну, решено, что театр начинается с вешалки, а на самом деле он начинается, видимо, с института. И фонд Станиславского ежегодно награждает театральных педагогов. В этом году Андрея Дразнина, это лучший московский специалист по пластике и сценическому движению, и Олега Кудряшова. Последние несколько лет его учеников зовут смешно Кудряшами и радуются их новым спектаклем. За театроведение награда вручена Олегу Фельдману. Он составитель, комментатор, автор книг, связанных с именем вечного оппонента Станиславского Всеволода Мейерхольда. Но все остальные лауреаты – люди очень знаменитые. Вышедший получать премию Константин Хабенский благодарил своих учителей и маму, а потом пошутил, что многим обязан системе Станиславского и таблице Менделеева. Полина Кутепова была серьезнее. Она говорила, что расстояние меряют километрами, а жизнь людьми, что ее жизнь стоит изо всех людей, которые работают в театре Петра Фоменко. Еще серьезнее был обычно ироничный Валентин Гафт. Сказал, что за честь почитает присуждение ему премии Станиславского, что именно Станиславский указал актерам, что нужно делать для того, чтобы чужая жизнь стала твоей. И не менее возвышенным слогом изъяснялся знаменитый балетмейстер Джон Наймайер. Простите, сам он приехать не смог, но прислал письмо, в котором были такие строки. «Учение Станиславского вдохновляло меня с первых дней обучения». Вообще, всякий раз к церемонии успевают подготовить красивый буклет со статьями о лауреатах. А в этом году фонд представил еще большую превосходно изданную книгу «Олег Ефремов и его время». Это сборник статей об Олеге Николаевиче, составленный Татьяной Горячевой. В этом году Олегу Ефремову могло быть 80 лет. И своим созданием фонд Станиславского обязан именно ему. Так что книги почтили его память, и это, ну, просто замечательно.
Наш обозреватель Марина Тимашева о вручении премии Станиславского. В эфире «Свобода в 9», панорама высоких технологий, следующая в нашей программе. Обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова о юбилее транзистора и последних событиях в мире науки.
Главная тема выпуска. 16 декабря исполнилось 60 лет с того дня, который считается датой изобретения транзистора. Транзистор был изобретен американскими физиками из лаборатории Белла, Джоном Бардином, Уолтером Братейном и Уильямом Шокли в 1947 году. Он заменил электронные лампы и стал основой современной микроэлектроники. О роли транзистора в современном мире рассказывает Владимир Губайловский.
Замена ламп транзисторами позволила радикально изменить компьютерные устройства. Они стали несравнимо меньше и быстрее. Без транзисторов наступление компьютерной эры и создание цифрового мира были бы невозможны. Современные методы позволяют разместить на кремниевом кристалле сотни миллионов транзисторов. В течение вот уже 40 лет число транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые 2 года. По оценкам экспертов, такие темпы роста сохранятся еще по крайней мере 15 лет.
Новости коротко. Компания Cisco провела исследование, целью которого было выяснить, насколько пользователи готовы к постоянному подключению к интернету. Заинтересованность в постоянном подключении выразила 90% европейцев и 80% американцев. Пользователи готовы платить за постоянное подключение. Для того, чтобы обеспечить такую услугу, необходимо повсеместно развернуть широкополосный беспроводной доступ, но это пока возможно не везде. Компания Google объявила о начале разработки интернет-энциклопедии. Разработчики считают, что новый проект составит конкуренцию открытой интернет-энциклопедии Википедия. Статьи Википедии может создавать и редактировать любой пользователь. В энциклопедии Google, которая получила название NOL, статьи будут писать только специально приглашенные эксперты. Создатели проекта согласны с тем, что это приведет к более медленному росту объема энциклопедии, но они убеждены, что статьи будут более качественными. Доходы от рекламы будут разделены между компанией и авторами статей. В отчете, опубликованном компанией Pew Internet, сообщается, что 47% американцев хотя бы раз искали свое имя с помощью поисковой системы. По сравнению с 2002 годом, количество пользователей, интересующихся собственным представлением в сети, увеличилось в 2 раза. Чаще свое имя в интернете ищут молодые американцы, имеющие хорошее образование и высокий уровень дохода.
Это был выпуск новостей высоких технологий. Его подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. Лидер Кубы Фидель Кастро, которому 81 год, впервые дал понять, что готов уйти в отставку. Сербское меньшинство в Митровице на севере Косово намерено провести сегодня акцию протеста. На Украине Верховная Рада, как ожидается, вновь рассмотрит кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Рубрика называется «Новости Москвы и Петербурга». Вначале панорама основных событий двух мегаполисов, которую представит наш корреспондент Вера Володина.
Москва. На оплату доступа в интернет в этом году москвичи потратили почти 8 миллиардов рублей, на треть больше, чем год назад, то есть в среднем на одного человека почти 800 рублей. Петербург. Около полусотни работников компании «Спецстрой» в поселке Кузьмолово Всеволожского района вышли на забастовку, протестуя против трехмесячной задержки зарплаты. Руководство компании каждому сотруднику должно от 50 до 70 тысяч рублей. Долги обещали вернуть на прошлой неделе, но не заплатили рабочим, сославшись на отсутствие денег из-за 100-миллионной задолженности заказчиков. Москва. Москомнаследие после обрушения месяц назад одной из башенок гостиницы «Украина» проверяет состояние всех сталинских высоток. Зампредседателя комитета Александр Филяев назвал предварительную причину обрушения.
Виной обрушения этой башни возникло в большей степени из-за того, что некачественно был использован материал в процессе выполнения строительных работ. Не того качества кирпич. В проектной документации была заложена одна марка кирпича, использовалась другая. Также не выдерживает критики связующий раствор по этой башне.
Петербург. Штаб Ленинградского военного округа подвел итоги осеннего призыва в армию. 85% призванных на военную службу уже отправлены в войска. В этом году снизилось количество уклонистов и была выполнена заданная пропорция призыва. Не менее 20% лиц с высшим образованием и не менее 70-80% с образованием общим или полным средним. Москва. Инициативная группа жителей Митина из-за опасений за свое здоровье требует прекратить строительство высоковольтной линии электропередачи рядом с жилыми домами вдоль Пятницкого шоссе. Власти считают, что никакого вреда здоровью строящийся ЛЭП не несет и ссылаются на нормы защитной зоны. Петербург. Несколько десятков исков в арбитражный суд против действий городских властей отзывают владельцы демонтированных рекламоносителей. Решением губернатора было демонтировано более 300 рекламных конструкций на Лиговском и Московском проспекте на Пулковском шоссе. Свои потери операторы оценили в 3 миллиона долларов. Конфликт, длившийся полгода, прекратился после обещаний Смольного взамен снесенных крупноформатных конструкций на этих трассах разрешить установить малоформатную рекламу в центре города и предоставить компенсационные места в других районах Петербурга. К этому моменту из 50 исков рекламщики выиграли 12. Москва. В этом году в московской земле обнаружено более 12 тысяч археологических находок. Наиболее ценные в Зарядье. И самые важные – это стена Китая-города, стена Белого города на Театральной площади. Эти находки будут музеифицированы и в наступающем году доступны для обзора. Новости Москвы и Петербурга. 18 декабря. Вера Володина.
А теперь городская тема. В одном из лучших музеев мира, музей изобразительных искусств имени Пушкина, полностью обновили постоянную экспозицию. Она оставалась неизменной с 1977 года. Теперь постоянным посетителям придется вновь осваивать топографию выставочных залов, а кроме того, здесь наряду с привычными произведениями искусства, теперь выставляются и те, что хранились раньше в запасниках. Лиля Пальвелева уже увидела все это собственными глазами.
Обновление постоянной экспозиции в музее отмечают как большой праздник. Даже специальные значки с текстом «Новая экспозиция. Это стоит увидеть» выпустили. Залы после ремонта преобразились. Здесь новая подсветка и новый дизайн. Так античное искусство показывают на фоне светлых стен со вставками терракотового цвета. И это не случайно, говорит руководитель отдела искусства и археологии древнего мира Владимир Толстиков.
Это классический цвет Греции, цвет земли, цвет глины, обожженной керамики. Такой цвет обязательно нужно сюда было ввести, мы его ввели.
Однако, что позволило создать новую и расширенную экспозицию? Пушкинский музей, сообщает его генеральный директор Ирина Антонова, постоянно прирастает новыми зданиями.
Мы сумели их отреставрировать, и мы перенесли, вот скажем, тот же 19-20 век, мы перенесли в отдельное здание. Кроме того, открыли музей личных коллекций. Это дало нам возможность здесь, в основном здании, гораздо шире показать коллекции классического искусства от древности до начала XIX века.
А что принципиально нового в новой экспозиции?
Собственно, ни одна часть картинной галереи не осталась на том месте, на котором она была раньше. Практически все разделы расширены. Больше 180 новых произведений введено. В том числе очень сильно расширен отдел Германии и Нидерландов 15-16 веков. У нас много было прекрасных вещей, но, во-первых, за это время их отреставрировали. Фландрия была всегда в небольшом зале вместе с Испанией. Сейчас она одна, в зале в 2,5 раза больше. Даже самая Италия ранняя выглядит совершенно по-другому. Чем мы очень гордимся, это тем, что, наконец, подлинники античные заняли три зала.
А показываете ли вы теперь не на временных выставках, а постоянно вашу коллекцию золота Шлимана?
Да. Больше того, она в отдельном зале. Раньше она показывалась здесь вместе со всем на свете.
Впервые целое крыло первого этажа основного здания отвели под искусство древнего мира. Причем подлинники теперь демонстрируются отдельно от знаменитых гипсовых слепков музея. У Владимира Толстикова есть в обновленных залах особенно любимый им экспонат.
Дело в том, что он долгое время был в запаснике, не выставлялся, и сегодня он впервые в новой экспозиции представлен. Это голова женского божества, обнаруженная в моей экспедиции в ходе раскопок на горе Митридат в Антикопии. Происходит она из дворца боспорских царей, из резиденции, которую мы нашли, раскопали. И вот один из шедевров греческой скульптуры – это вот эта голова. С очень сложной историей. В последний период после переделки она превратилась в голову Афины. Ее снабдили большим каменным шлемом, судя по всему. И она представляла богиню Афину, покровительницу рода Спартакидов и царского дома Спартакидов. Было страшное землетрясение, огромное разрушение. После этого дворец ремонтировали, и скульптура тоже была ремонтирована. Совершенно удивительная скульптура, таких в мире вообще единиц.
Владимир Петрович, насколько обновилась экспозиция в древних залах?
Сегодня в этом зале не менее 500 экспонатов. Это приблизительно на треть больше, чем было раньше в старом седьмом зале. Причем появились новые значительные разделы, которых раньше у нас не было. Богаче стало искусство микенского периода. Кипр представлен очень широко у нас сейчас, как никогда не было представлен. Геометрика греческая очень сильно выросла. Греческая архаика.
По словам Ирины Антоновой, в Музее изобразительных искусств рассматривают новую экспозицию как важный, но этап, который обязательно сменится новым этапом.
После того, как будут произведены необходимые работы по освоению тех зданий, которые нам уже переданы правительством, но которые требуют, конечно, больших очень реставрационных работ. Потом предстоит строительство 4 новых зданий: библиотеки, музыкального центра, выставочного зала и зала для администрации. Когда это все будет сделано, вот тогда музей перейдет в какое-то новое состояние, будет новый этап.
Ирина Александровна, когда по отношению к Москве я слышу слово «строительство», я всегда вздрагиваю, потому что в 90% случаев это значит, что снесут какую-то старую, хорошую застройку.
Вот где будем строить мы, там пустая земля. Она нам оформлена в собственность музея, так что никаких сносов предварительных для нового строительства не будет, просто потому что все спланировано на свободных территориях. Это вот то, что мы называем музейным городком. Над концепцией этого городка работал очень известный английский архитектор Норман Фостер. И что мне очень понравилось, что он именно понимал свою задачу, как создание такой инфраструктуры, когда это не сумма отдельно стоящих домиков, а когда это единый комплекс, там задумано интересное подземное строительство, соединяющее все. Мне кажется, это очень удачный ход.
Считает Ирина Антонова. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 18 декабря, вторник.
Театры. В Московском международном доме музыки сегодня дает представление знаменитый американский театр танца «Момикс». К своему 25-летию труппа покажет шоу из 13 избранных номеров в истории коллектива. В Российском академическом молодежном театре «Правила поведения в современном обществе». Это моноспектакль Нелли Уваровой по пьесе французского драматурга Жан-Люка Лагарса. Концерты. В Центральном доме художника сегодня концерт актрисы и певицы Елены Камбуровой. В программе вечера песни, баллады, музыкальные новеллы, французские песни XX века. В зале имени Чайковского концерт «Музыка без границ». Музыку Дунаевского к советским кинофильмам, произведения Шостаковича, Гершвина, тема из мюзикла «Вестсайская история» исполнит симфонический оркестр филармонии. Управлять им будет Андрей Корниенко, известный украинский дирижер, эмигрировавший в 90-м году в Австрию. А на фортепиано сыграет Даниил Крамер. Выставки. В Музее архитектуры имени Щусева дизайнер и художник-график Юрий Гулитов сегодня представляет проект «Каллиграфические ню». Рекомендует Елена Фанайлова.
Юрий Гулитов – один из главных мастеров графического дизайна в стране, известный профессионал, востребованный рекламист, но прежде всего он шрифтовик, которого интересует, однако, не восточная каллиграфия, а русский народный дизайн, пластические возможности греко-славянской кириллицы, надписи на улицах, рынках и заборах, провинциальные граффити. На их основе Гулитов вместе со студентами создает новый алфавит, то есть рукодельный шрифт. Гулитов говорит так: – тема «Наше наследие» у каждого своя. В 20-х годах мне нравятся шрифтовые поиски Фаворского в области кириллицы. Если говорить о каллиграфии, все это сводится к народной графической стихии, которая живет вокруг нас. И это хочется привести в какую-то свою авторскую систему и каким-то образом выразить, выплеснуть через свое творчество. Конец цитаты. Кажется, что для Гулитова пластика шрифтов вполне эротическая. 6 лет назад он показывал выставку под названием «Пляжные картинки» в зале журнала «Пинакотека». Там буквы и ломаные черные белые тела образовывали причудливый орнамент. Каллиграфический ню в Музее архитектуры обещают зрителю новые особенности национального дизайна от Юрия Гулитова.
Кино. В российский прокат вышел фильм «Лавка чудес». Это американская детская сказка, действие которой разворачивается в фантастическом магазине игрушек. В главных ролях снялись Дастин Хоффман и Натали Портман.
Это была московская афиша на сегодня, 18 декабря. Ее вам представила Евгения Мельникова. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, если быть точным, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Гость в студии «Радио Свобода» — правозащитник и ученый, потенциальный участник президентских выборов Владимир Буковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Хоть есть один зарегистрированный кандидат от оппозиции, значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется администрация президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.